Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
А мы возвращаемся в студию «Светлого радио». Сергей Волчков, певец, победитель второго сезона шоу «Голос». У нас сегодня в гостях Лиза Горская, я Алексей Пичугин здесь вместе с вами. Мы, конечно, заговорили про Суздаль. Лиза говорит, в улыбке расплылся. Сейчас пока пауза была небольшая, пока мы песню слушали, мы все время тут начали уже обсуждать Суздаль, вспомнили знакомые названия, какие-то общие, нам известные с Сергеем села, село Гавриловское. Я там как-то даже отдельно уже от всякой археологии фильм снимал про это село. В том числе и храм. Правда, фильм никуда не вышел, лег на полку, но это уже другой вопрос.
Это надо, чтобы давно люди видели. Мы поехали в Суздаль через два месяца знакомства к батюшке. Батюшка как раз служил тогда в женском монастыре. Я исповедался, причастился. Утром за трапезой батюшка спрашивает прям в лоб.
Жениться-то будем?
Нет, он говорит, церковь семейную готов строить? Я готов трясящимся голосом любить в здравии. Ну, и вот начинаются вот вопросы. Говорю, готов. И такие же вопросы к Наташе. Говорит, ну, я тогда не вижу ничего, говорит,
препятствующего.
Я готов вас повенчать. И вот, получается, через три месяца нашего знакомства целомудренно мы пошли под венец.
Не приходя в сознание.
Ну, в сознание мы пришли потом, когда полетели в Таиланд на отдых, и понимаем, что где-то мы разные, где-то нужно притираться. И вот так уже пять лет притираемся, рожаем. Вот, так что все хорошо, ну, как в нормальных семьях. Так что ездим иногда, вот Гавриловская, да, действительно, батюшка своими силами строит этот храм, мы постараемся помогать.
Там красиво.
Да, очень красиво, душевно.
Давайте вернемся к музыке.
Давайте.
Хотела спросить, как вы планируете творчески развиваться? Вопрос звучит, наверное, банально, но всегда интересно про это услышать. У нас вот многие музыканты бывали, и они рассказывали, как они экспериментируют. И что вот без эксперимента, без какой-то спонтанности, без импровизации сложно музыканту.
Ну, смотрите, сейчас действительно время экспериментов, поисках, потому что раньше, если ты был в одном жанре, ты существуешь в одном жанре, и ты популярный артист. Раньше были замечательные авторы, это Арно Бабаджанян, ну, потрясающе, мы очень близко дружим, это Александра Николаевна Пахмутова, это Эшпай, это Тривердиев, это Зацепин, это люди,
давайте
которые...
Давайте Шаинского вспомним.
Шаинский, это... Я долго буду, просто обидно, что если я кого-то не вспомню, но в итоге писалась музыка, писались потрясающие стихи, там, стихи Рождественского, Евтушенко, создавалась музыка, пели люди.
А я, кстати, простите, что перебиваю, ну, у меня-то нету творческой карьеры, я же не пою, один раз Шаинский играл на пианино, а я пел.
О, видите, ну, это история уже, память. И сейчас ты постоянно в поисках, потому что на радиостанциях, вот радио, как мы, Николай Николаевич Добронравов, раньше включаешь радиостанцию «Маяк» и слышишь русские песни, а сейчас включаешь радиостанцию «Маяк», а там одна зарубежная музыка играет. И сейчас наши все ребята, мои коллеги, мои, все модно, вот это модно, это не модно, а это вот, это слово «модно». Даже я ремонт сейчас делаю в квартире, у меня дизайнер говорит, а это модно. Я говорю, а это мне не нравится. Ну, это же модно. Я говорю, но мне не нравится. Я делаю то, что мне нравится. Я экспериментирую в тех рамках, что мне нравится. Вот я записал песню с Настей Спиридоновой, популярную очень песню. Где-то, да, сомнительный там, где-то текст, да, я бы, может, более философский. Но я понимаю, что философский не надо для радио. Все равно не берут. И я делаю для себя вывод, что я записал уже около 8 песен своих, но играл 2 песни только на радио. То есть гнаться за временем, гнаться, чтобы ты постоянно был в радиостанции, не вижу этого смысла. Нужно делать свою историю. Нужно для меня, как я творчески развиваться. Конечно, я всегда поддерживаю, чтобы я был в хорошей вокальной форме. Вчера услышал от Александра Борисовича Градского, что я в очень хорошей форме, потому что наставник сказал... Развиваюсь, молодец, в правильном пути.
А Александр Борисович, сложно услышать комплимент?
Ну, он всегда может пожурить после концерта. Ну, да, ну, в этом году, 18 апреля, у меня пройдет сольный концерт в Кремлевском дворце, где в том числе будет принимать участие мой наставник.
35 называется.
35, это, знаете, такая 30 лет мне исполнится 3 апреля, а 5, это вот, как я и сказал, 28 мая я впервые выступил на кремлевской сцене, и тогда я спел песню, совершенно меня никто не знал, молодой парень, но исполнил песню «Синяя вечность». И аплодировал зал и вызвал мне 3 раза на бис. И я выходил и кланялся. То есть тогда был... И мне тогда в гардеробной сказали, говорит, наверное, когда-то у вас... Мы так будем ждать, долго будем, наверное, ждать, но мы дождемся, когда у вас будет сольный концерт в Кремле.
А это и второй уже, да, по счету?
А это уже второй концерт.
И в Кремле.
И в Кремле. А что касается развития, я скажу одну фразу, ну, чтобы мы закончили этот вот вопрос. Я хочу найти, конечно, в первую очередь свою «Синюю вечность». Ту песню, которая бы была, только ассоциировалась со мной. То есть получить какую-то... Вот я всегда в поиске репертуара хороших песен.
Мы, пока... кстати, тоже. Я сейчас вам расскажу.
Да, вот.
Мы вот как радиостанции постоянно находимся в поиске музыки, которая, с одной стороны, звучала бы современно, актуально и, там, и профессионально, а с другой стороны, текст бы соответствовал концепции нашей радиостанции. И это не так... Это очень сложно.
Ну вот на концертах я пою свои песни, люди слышат. И знаете, недавно был концерт, ну, недавно это я так говорю, в прошлом году, 7 марта, в Доме музыки. И самая запоминающая песня была, вот самая, когда народ просто встал, аплодировал, и после концерта мне, это Свиридов «Богоматерь в городе». Я сделал эту вещь под рояль и пел там потрясающая акустика в Доме музыки в колонном зале. Но зал прям... Вот пел много музыки, романсов разных, песенного жанра, все. Ну, вот эта песня. И вот тут вопрос популярности и модности, как я говорю. Вот, ну... Но людям нравится такая, и мне нравится исполнять вот такие.
Советские песни вам, они как-то лично дороги? У вас же в репертуаре довольно много. Ну, или зал хорошо воспринимает?
Нет, я скажу, ну, это советская песня. Это песня, где есть музыка и слово. Вот я еще раз обращусь к вниманию тех композиторов. Вот сейчас мало можно слышать. Ты моя мелодия, я твой преданный орфей. Ну, я считаю, что сейчас мало такой музыки. Хотя Александра Николаевна Пахмутова написала мне уже не одну песню. Я пою песню «Золотая, ты моя золотая». Сейчас она написала для кино. Вот,
Александра Дания. Николаевна работает, продолжает работать.
Работает. Она недавно написала гимн «Метро». Я пою гимн «Подмосковье», который называется «Славься, Подмосковье».
Ой, это вы поете?
Да.
Я его слышал, да. Недавно как раз он где-то у меня заиграл, не помню, где-то в интернете.
Это я
пою. А это вы поете.
Да. Вот, я пою... Сейчас буду петь еще песню, вот, которую написала к фильму «Крепкая броня», финальная песня, очень красивая, и содержание текста сильно, который написал Николаевич Добронравов.
Давайте вернемся к планам.
После проекта «Голоса» у меня на сегодняшний день 180 сольных концертов прошло. Из больших это 2 Дом музыки, сольный концерт в Кремле, 3 концертных зала БКЗ «Октябрьский». А в планах в этом году у меня 54 сольных концерта, в том числе кремлевский концерт 18 апреля. 11 апреля я выступлю на родине в Дворце Республики и в БКЗ «Октябрьском» 28 апреля. 54 концерта. Плюс у меня планируется еще 18 городов со Сретенским хором. Тоже у нас будет программа. Мы делали... совместный концерт в Доме музыки, а сейчас мы решили сделать... Это немножко, правда, будет закрытого плана такого мероприятия, ну, 18 городов.
Угу. Оно будет закрыто в каждом из 18?
Да-да-да, это будет именно такого закрытого плана. Я не знаю, как это будет все выглядеть, но...
Билеты не достать, это не...
Билеты, наверное, публики будут достать, ну, это вот
организация... То есть это не для губернаторов, это
нет,
просто
нет,
для людей. Ограниченное количество билетов,
да, ограниченное количество билетов.
Вы такие интересные, это не для губернаторов, а для людей.
Не, на что?
Нет, ну да, губернатор тоже.
Для почтеннейшей публики, Лизавета.
Да, для более широкой публики. Про билеты я хотела отдельно поговорить тоже. Еще когда вы про ГИТИС рассказывали, я вот подумала, раньше билеты — это особая статья, их доставали, в кассы были очереди. Лучшие места, худшие места, хоть какая-то галерка, подчас было не достать ни на спектакли, ни на концерты. Перепродавали их из-под полы, за колонны большого театра. Сейчас проще же с этим, да, через интернет, в принципе, можно?
Ну, через интернет, конечно, но если и в каждом городе есть кассы, есть вот эти тумбы, которые тоже стоят, продают. И всяких много, ну, часто, конечно, не во всех городах есть электронные билеты, есть до сих пор, ну, только бумажные.
А я не знаю, перекупщиков уже нет сейчас?
Есть.
Есть, есть, да? Существует, существует, и их можно увидеть громкими голосами, они разговаривают возле вот даже кремлевской кассы. Я вот недавно, было прохладно, ждал своего директора, у нас должна была машина, выступали в Кремле, я стоял возле своей афиши, даже слышал, как обсуждали мой концерт.
Хотя не предлагали, не предлагали купить вам билет на себя?
Не предлагали.
Мы сейчас ни в коем случае не рекламируем перекупщиков, напротив.
Я напротив как раз хотел сказать, что...
Это очень, кстати, нехорошо, но сейчас поставили очень серьезный контроль, я знаю, вот в Кремле так точно. Их, потому что там или по паспорту, или как-то там нужно покупать там ограниченное количество билетов. Потому что из-за них происходят потом пустые места в зале.
Это удивительно.
У меня в Дом музыки, у меня был концерт, за месяц были раскуплены все билеты, потом я узнал, что на мой концерт по 25 тысяч рублей продавали билеты.
25 тысяч
рублей. По 25 тысяч. И кто-то и покупал эти. Я думаю, господи, ну, это действительно приятно, что люди так хотят попасть на концерт, но были пустые места. Причем я не мог там посчитать, но мой директор говорил, около 6-7 мест было пустых. То есть это вот те люди, которые могли бы просто купить в кассах билеты, а это сдали вот во время, вот перед концертом эти.
Я прекрасно помню, как я там в студенческие годы ухаживал за одной девушкой, она хотела сходить на спектакль Меньшикова. А я помню, что я пришел, посмотрел.
То есть... Ты не ревновал, нет?
К Меньшикову? Нет, нет, не ревновал. Пришел, посмотрел, да, действительно, билеты в кассах, они относительно были недорогие. А Меньшиков довольно редко играет, сам выходит на сцену, примерно там два раза в месяц или раз в два месяца, я не помню, так было тогда, может быть. Не знаю, сейчас вообще все по-другому, он уже художественным руководителем театра стал. Ну, история не об этом, а о том, что, естественно, в кассах театра и вообще нигде билетов было не достать, а у перекупщиков они были по каким-то совершенно бешеным ценам, и надо было это что-то откладывать, собирать. Хороший спектакль был. Это вот, и вот, это как раз про перекупщиков.
И вот сейчас ситуация не изменилась.
Не изменилась, да, вот я и спрашиваю. Видимо, не изменилось. Если Сергей говорит,
я
что,
думаю,
что
меняется,
его концерт...
ставится под какой-то контроль, но я думаю, что...
ну, мне кажется, такие явления можно изжить только отсутствием спроса.
100%. Это хорошо, да, наверное.
Вот 25 тысяч рублей за билет. Ну, это же подчеркивает, что...
Мы принципиально не покупаем у перекупщиков ничего, даже если очень надо. Ну, просто вот позиция такая.
Я думаю, что и сейчас у нас в этом году будет чемпионат мира по футболу, и уверен, что мы будем сталкиваться с этим очень часто. Видеть, да, на хорошие VIP-трибуны какие-нибудь места.
Но точно. Это подчеркивает то, что вы большой артист, что люди готовы заплатить 25 тысяч за
билет. Ну, мне, конечно, это обидно слышать, что все Все-таки билеты стоили до 8 тысяч, там от 500 рублей до 8 тысяч, а потом я знаю, что, ну, это как бы... Мне всегда... Я не считаю деньги чужих людей, но мне все равно обидно и жалко, потому что люди не смогли попасть за определенную сумму, а попадают вот за такие неимоверные какие-то деньги.
Мне вот тоже обидно.
Потому что, знаете, даже в городах, я сам являюсь себе продюсером, и у меня замечательный директор и концертный директор, и мы даже в городах, где выступаем, где нам делают организаторы, мы очень тщательно следим за ценообразованием, ну, билетов, потому что мы прекрасно знаем, ну, за наш, сколько наш гонорар стоит на мероприятии, да, там, на концерте, а там билеты какие-то около 4 тысяч, но этого невозможно. невозможно. Этого невозможно. И, конечно, невозможно проконтролировать все. Нас обманывают часто. А потом, когда мне приходят люди с билетами, я расписываюсь там, ну, после своего концерта, я вижу суммы там 3500. Я своему директору вот с такими удивленными глазами. А организаторы сразу: о, ну как бы, ну вот.
Аренда зала.
Да, аренда зала.
Вы еще следите за ценами на билеты. Я постоянно сталкиваюсь с артистами, которые, в принципе, даже близко не знают, сколько на них стоит билет.
Я переживаю, очень в этом плане переживаю, потому что я знаю, что и когда я победил проект «Голос», начался такой, ну, кризис в стране, и я понимал, что люди просто у нас, я не знаю, сколько зарабатывают там в регионах, но это, ну, допустим, там 20 тысяч рублей, да, ну, допустим, 25, но чтобы сходить на артиста муж с женой, да, это нужно потратить, если билеты по 3,5, 7 тысяч рублей. То есть
полбюджета фактически.
Ну, 30% бюджета, но это же очень много, это ну, катастрофически много, и когда артистов много приезжает, например, в город, а сейчас очень много стало гастролировать людей, и много артистов, вот, про которых мы говорили, просто люди не могут себе позволить. И, знаете, мне было очень приятно тоже, опять же, Николай Николаевич Добронравов был на моем концерте с Александром Николаевым на первом, и он говорит, его сестра стояла, говорит, уже в гардеробной после концерта получала пальто. И одна женщина, ну, уходила, говорит, как я рада, что я сходила на концерт, но, говорит, я 3 месяца откладывала, чтобы купить себе билет.
Вот у нас люди такие, да,
и он говорит, Сергей, это я к тому, что ты должен любить и беречь, и заботиться о своей публике, что она вот такая. И я действительно, почему я говорю, смотрю там, потому что я хочу, чтобы это минимализировать. Я бы, если бы была возможность, вообще по 300 рублей бы делал бы концерты. Но мы понимаем, что это, опять же, аренда, переезды. Это все сейчас очень дорого.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что Сергей Волчков, певец, победитель второго сезона шоу «Голос», здесь у нас в студии «Светлого радио».
Хотела спросить, как так? Одно общество, одна история, и вот такие вот люди, с одной стороны, те, кто готов откладывать несколько месяцев, чтобы как-то приобщиться, посходить на концерт, да, там, приобщиться к культуре, а с другой стороны, рвачи, которые выкупают билеты и за 25 тысяч продают вот этим пенсионерам.
Ну, люди же не все честным образом зарабатывают деньги. И я думаю, что им вот их профессия несовершенна, они не заботятся о каких-то моральных ценностях, а занимаются именно вот так вот, я как называю, легко заработать деньги.
Я просто недавно столкнулась с историей, один из моих знакомых ей поделился. История о том, как его одноклассник, ну, уже взрослый человек, в одном из сибирских городов, его не там высадил таксист, и он пьяный после корпоратива, к сожалению, ну, бывает, стал стучаться в дома, ему никто не открыл, он замерз, он погиб. И мы вот думали о том, что, может быть, даже виноваты не те люди, которые не открыли, а те мошенники, которые, спекулируя на добрых...
Вы же знаете, как Гауди поел, да? Это же практически та же история. В Барселоне, когда...
Под трамвай, по-моему.
Под трамвай попало, ему не остановился ни один таксист, не помог.
Да.
И сейчас до сих пор у них такси черно-оранжевого цвета. Черное — это траурное, а оранжевое — это цвет позора. И они, ну вот, вот такая история, которая, ну, в Сибири произошла тоже.
Да, мне кажется, тут вина... Вот я вот, например, к сожалению, не уверена, что я незнакомому нетрезвому мужчине не открою дверь.
Я дома тоже бы посомневался, когда у меня двое детей дома, и когда мы видим в телевизоре, а у нас часто включаешь разные каналы, смотришь сериалы только про убийство, расследование и все остальное.
И что бывает, если ты открыл дверь?
Да, знаешь, что бывает. И вот мне кажется, что вот в этой ситуации, чудовищной, абсолютно бесчеловечной ситуации, в равной степени виноваты вот мошенники, которые играют на этих добрых чувствах людей, воры и прочие нечистоплотные люди, которые, спекулируя на отзывчивости, на сострадании, зарабатывают деньги.
Это во всем так. Мы же тоже, когда видим в пробках, да, когда люди ходят и подаяние просят, да, либо людей вот там возле храма часто ты видишь людей. И ты же не можешь из тысячи людей... 500 могут быть просто мошенники. И, вы знаете, я часто видел в своей тоже разочарование, когда жил тоже в Могилеве, ходил возле торгового там дома, постоянно проходил, видел одного, я несколько раз вот там этому инвалиду, человеку, который, казалось, нуждался вот в средствах денежных, я всегда не приходил, мне прям сердце болело, оставлял. А потом, когда я увидел, что когда заканчивался у него типа рабочий день, вот это вот, он вставал, это все. Один раз я просто это увидел, и все, нормально, в нормальном виде снял эту маску с себя. Но, ну, мы же знаем, что у нас очень много людей, которым нужно помогать. Я стараюсь помогать, мне часто бывает, пишут, я помогаю, деньги перечисляю. Я вижу, когда канал поддерживает какой-то, да, там, мы, или не канал даже, мне пишут, часто обращаются. Я стараюсь свою часть денег. Но иногда, когда вот у меня я еду, например, в пробке идет кто-то, да, там, и бывает, я бываю окно не открываю, делаю вид, что не заметил, но это не значит, что я бесчеловечный, и ему, но мне кажется, что где-то есть какая-то в этом ложь, да, определенная. Ну, то есть, но и не всегда ты можешь понять это, и не всегда у тебя есть возможность помогать всем. Но надо брать пример, я считаю, вот, если читаю, я вот читал недавно статью, у нас самый богатый человек мира, который Microsoft, Билл Гейтс, да, там пожертвовал столько миллиардов денег, да, там на борьбу там с раком, по-моему, на дети, по-моему. Я считаю, что действительно нужно помогать. Но вот такая история, вот как про Сибирь вы рассказываете, про вот... Ну, они, да, действительно, люди, мы запуганы определенно. У нас раньше Коляда, Коляда, открывайте врата, и открывали конфеты, все. А сейчас пройди, Коляда, Коляда, открывайте врата. Я, знаете, как-то, когда был студентом, тоже столкнулся с этим. Я поехал в город, город Серпухов, и собирал подписи. Ну, получали деньги за бюллетени эти летом. И собирал подписи, ходил по квартирам, за кого они, значит, голосуют. Нужно было там опрос вот этот. Я услышал свой адрес очень много интересного, когда люди там не открывали, либо там, ты говоришь, что я пришел вот из такой вот, ну,
соцопрос,
как бы,
да.
Соцопрос там. А бывало нормально. Я даже чаем напою, я еще и песни, помню, пел там. Они говорят, вот это да, к нам пришли в гости. Ну, то есть люди разные. И по-разному, ну, по-разному вот отношения. Но вот даже вот говорю, Коляда, Коляда, открывайте ворота, у нас, помню, так смешно было, так, нас с первого этажа, слышишь? Все, закрываемся. Вот, нет, а потом, ну, это был какой-то момент, потому что раньше ходили же разукрашенные, они подготовленные, а потом, когда мы поняли, что стали ходить все подряд, и, ну, по домам, то... А что так мало дали?
А вы на родине выступаете?
Очень редко. Очень редко, но недавно выступал 15 декабря.
В Могилеве, да?
В Минске я выступал, пел гимн КГБ и пел песню. Меня пригласили вот именно поздравить.
Страшно звучит гимн КГБ.
Вы знаете, я скоро... Есть шутка такая, мы шутим, конечно, но это уже не шутка, а, скорее всего, я такой выпущу, ну, дисков 100 с гимнами. Гимнами, потому что я исполняю гимн Росгвардии, гимн прокуратуры, гимн МЧС, гимн КГБ,
ну да,
гимн
вот такой
Бочатского
голос.
Угольного разреза. И не буду дальше произносить еще какие гимны. У меня уже 12 гимнов, которых я исполнил.
Записал. Гимн угольного разреза будет соседствовать с гимном прокуратуры и КГБ.
Ну, мы знаем, что гимн у нас один, написан Михалковым.
А как, не пели? Пели наверняка же.
Пел, конечно.
А вообще по российской провинции много приходится ездить?
Да, я и по провинции, и, конечно, но больше города, концерты делаются в больших городах. Ну, недавно я тоже был в городе, который мало кто знает, например, а я уже знаю там Бузулук.
Ну как же,
Гаджиево.
Гаджиево не знаем, Бузулук знаем.
Губкинский.
Ты за всех не говори.
Губкинский, Гаджиево, Бузулук. Ну, Бузулук, я говорю, что не все, например. Вот у меня мой пиар-директор даже попросил, чтобы я сфотографировался рядом с названием этого города. А я еще, знаете, я пою в конце песню «Лучший город земли», который, вот, знаете, «Эти слова». Я в конце каждый город подставляю, но это было, так бы стучало. «Эти слова о тебе, Бузулук». Вот, ну, то есть, и мне приходится это...
Сейчас все в пробках проснулись, наши радиослушатели.
Это же группа «Браво» вспоминала, Сюткин отдельно вспоминал, что когда они ездили по нефтеносным северам, то постоянно их просили исполнять песню «Помни три», ну и так далее. Ага. Это знаменитая песня. Я не буду петь ее специально, потому что я все равно рядом с вами ничего не спою.
Ну, ты можешь рассказать историю, как тебя из музыкальной школы выгнали.
С первого класса.
Да? А я в четвертом классе в музыкальной школе звонил директору, старался подделать голос брата и говорил, что все, мы забираем документы, учиться больше, ну, брат не хочет. И это решила семейная...
Семейный совет.
Семейный совет, да. Потом мой педагог звонил моей маме и говорит, вы серьезно решили? Она такая, да нет, а кто он? Ну, ваш, говорит, старший сын звонил, говорит.
Да, ну так вот, когда они пели «Сегодня вместе с нами будут танцевать Рига и Волгоград, Тында и Ашхабад», им все время приходилось вот этот московский бит перестраивать под те города, куда они приезжали.
Ой, интересно, по ходу интересно. Концерта. Просто как это... Потому что я, бываю, выхожу в какой-то город, мы приезжаем, а у нас как, приезжаешь, отель, выспался на площадку, саундчек, концерт. И бываешь, приезжаешь, так, сегодня так, Оренбург, все, Оренбург. И там поешь уже песню эту, и когда мне... Да, и так... И бывает такой момент, стоп, такой.
Где?
О, да, нет, Оренбург. Это, я всегда вспоминаю, это мне рассказывает, у меня друг поет в хоре Турецкого, тоже из Белоруссии, и вообще это байка, как говорится, это история, когда они из одного города прилетают к другой, то есть вчера они были в Калининграде, а сегодня в Краснодаре, и два города на букву «К». И это все запутывается, и он такой: «Добрый вечер, Калининград! Был вчера, а сегодня Краснодар!» Так что всякие бывают истории интересные.
Что ж, мы заканчиваем нашу программу. Спасибо вам огромное, что пришли к нам сегодня.
Спасибо вам большое.
Заканчиваем мы песней. Эта песня называется «Мелодия». Ее изначально исполнял Муслим Магомаев. В его исполнении все вы прекрасно знаете, а сегодня послушаем ее в исполнении нашего гостя. Песню, напомню, Александра Пахмутова и Николая Добронравова. Исполняет ее Сергей Волчков, победитель второго сезона шоу «Голос», певец, гость нашей сегодняшней программы. Спасибо, Лиза.
Спасибо вам.
Алексей Бичугин.
Всего хорошего.
Ты моя мелодия, я твой преданный орфей. Что нами пройдены, помнят свет нежности твоей. Все, как дым растаяло, голос твой теряется вдали. Тебя заставила забыть мелодию любви. Ты мое сомнение, тайна долгого пути. Дожди осенние, слышу я горькое прости. Зорь прощальных зарева, голос твой теряется вдали. Тебя заставила предать мелодию любви. Призвание, Есть не оставшая судьбой. Боль забвенья раннего знал Орфей, преданный тобой. Стань моей вселенною, смолкнувшие струны оживи. Сердцу вдохновенному верни мелодию любви.
Светлый вечер. На радио «Вера».